Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
МРОТ или минимальный размер оплаты труда. Работающие граждане особо не вдаются в это понятие, но это величина, важный показатель в экономике. Вот почему, что это значит и от чего зависит, об этом будем говорить в студии, разбираться в этом с Камой Гоге, председателем Государственного комитета по статистике. Она у нас в студии. Спасибо большое, что с нами здесь.
День добрый.
Кама Алексеевна, вроде 4, да, буквы, но вот эта аббревиатура очень важная в экономике, это важный показатель. Давайте будем разбираться вот для наших слушателей, для неэкономистов, не специалистов, попробуем разобраться, вот какое влияние этот показатель на жизнь каждого работающего человека, что это показывает, что это демонстрирует. Давайте начнем с того вообще, что это такое МРОТ?
МРОТ – это минимальный размер оплаты труда. Это тот минимум, который человек получает за свою работу. Так получается.
Государство устанавливает эту величину?
Нет, оно до этого никто и не занимался установкой этой величины. Дело в том, что под видом МРОТ у нас еще имеется величина 60 рублей, за которую все дергаются. Это величина уже аж с 2006 года. МРОТ тоже называется. И исчисление налоговых платежей, там каких-то штрафов, пени и так далее, оно привязано к тому МРОТ, которое было утверждено еще в 2003, кажется, последний год, 60 рублей на уровне оно и осталось. Это для расчета, величина для расчета. На самом деле она, конечно, не отвечает содержанию минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда представляет собой это тот минимум заработной платы, который работающий человек получает в виде вознаграждения, оплаты там, за затраченный труд и так далее, и так далее. Так что вот эти величины. И есть еще другая величина, которая постоянно на устах у всех. Это минимальный прожиточный минимум.
Часто путают, кстати, вот МРОТ и
прожиточный. Это разные вещи. Прожиточный минимум, или его еще в статистике называют, минимальная потребительская корзина называется. Это совершенно другая величина. Она связана с физиологическими потребностями человека в течение месяца. Она рассчитывается. Поэтому это совершенно разные величины. Более того, минимальный размер оплаты труда до утверждения. У нас мы собираемся сбором информации по заработной плате, и многие предприниматели для того, чтобы, наверное, избежать на всякие начисления во внебюджетные фонды, пенсионный фонд, подоходный, это ведь от величины заработной платы зависит, умышленно, можно сказать, занижает заработную плату. На такую зарплату один день человек в Абхазии не проживет. Вы можете представить, если 596 рублей, некоторые показывают там 900 рублей, там 1200, это смешные зарплаты. Но тем не менее в отчете всегда мы показываем минимальное показатель зарплаты, да, который по отчетам мы получаем, и максимальный. Конечно, это минимально не соответствует вообще реальной действительности. Исходя из этого, вот вопросы, конечно, заработной платы, они всегда связаны с вопросами удержания, начисления к фонду заработной платы. Это такие поступления в бюджет, как подоходный налог, в первую очередь, пенсионный фонд и в другие социальные фонды. Чем ниже показывают в заработную плату, тем меньше платят соответствующие, да, фонды и бюджет, тем более в первую очередь.
Кама Алексеевна, вы сказали, вот, что организации иногда очень смешные цифры показывают, да, по зарплате 590 и так далее. Но чтобы вот этого не было, государство же пытается влиять на этот процесс, поэтому устанавливает определенную ставку, да, как это правильно назвать?
Вот последние два года вы наблюдали, наверное, кабинетом министров утверждается минимальный размер оплаты труда, ниже которого предприниматель не имеет права вообще указывать заработную плату. Такая же практика существует в Беларуси, она уже давно существует. Но там величина называется минимальная оплата труда. И она, правда, так как Беларусь сама выпускает свои деньги, деньги, они в течение года, вот исходя из роста инфляции и так далее, вот каких-то проблем, они пересматривают этот, и происходит перерасчет в фонде заработной платы или же по начислению заработной платы. Такой возможности у нас нет, но у нас есть другая возможность, хотя бы указать, чтобы заработная плата не была бы меньше минимальной потребительской корзины. Это очень правильное распоряжение. Его, наверное, можно было еще задолго до этого принимать. Потому что бюджет много потерял.
Недополучил.
Недополучил очень много. Причем мы знаем, есть такие профили, скажем, если мы говорим всегда там сфера курорта и туризма и так далее, но, извините, в сфере медицины тоже люди неплохо зарабатывают. И когда показывают среднемесячную зарплату, там 500-900, водитель, например, да, в сфере транспорта 800-1000, это ведь смешные суммы, когда реально там люди зарабатывают не меньше 100 тысяч. Мы тоже эти вещи видим. Поэтому хотя бы заставить, если сами не показывает, минимум. Вот этот минимум.
Но по постановлению от 23-го года, от конца декабря 23-го года, 15 тысяч.
Да.
Но что интересно, это касается не государственных, не бюджетных учреждений. Но постановление не касается бюджетных
организаций. Я
хочу
вам сказать, бюджетные организации, так как в смете, в бюджете это утверждено, они именно показывают то, сколько им заплатили. Вы поняли?
То есть бюджет уже формируется?
Бюджет это четко. Если он в бюджете заложена зарплата 11 тысяч, он начисление удержания именно с 11 тысяч, это автоматические средства, которые уже распределяются в фонды, и подоходный налог в бюджет попадает. А частный бизнес, они могут лавировать в этом плане. Они могут выдать зарплату в размере 100 тысяч, а показать 10 или 5 и того меньше. Вот, чтобы не было такого сокрытия, это, конечно, проблема, я считаю, контрольных органов. И...
Ну вот это постановление как раз создает такие рычаги и механизмы. Да. Но с другой стороны, бывают же зарплаты ниже вот этой суммы
бывают,
15
конечно.
Тысяч и в государственном, в бюджетном, да, секторе.
Есть такие
поэтому,
зарплаты.
Может быть, государство как бы идет на вот такую меру, делая себе скидку.
Вы знаете, сначала, наверное, акцент надо поставить на тот бизнес, который не показывает вообще. Вы знаете, у нас вообще парадокс происходит в обществе. Люди показывают зарплату. Вот до этого, если вы помните, было постановление еще при Сергее Васильевиче, было там не меньше 5 тысяч. Минимальную зарплату. Ну, как-то обходили этот процесс. Но с 15-16 года, когда начали действовать вот в соответствии с этим распоряжением, начали показывать 5 тысяч, но тоже с большой неохотой, честно говоря. Но 5 тысяч, когда, скажем, пример я просто приведу, не буду называть, это курортная сфера, гостиница, где заработная плата от 60 до 100, это был 2000, сейчас вам скажу, где-то 20-й год. Тогда уже были высокие, но меньше 25-30 там никто не получал. Вот все поголовно получают 5 тысяч. Более того, показывает сам административный персонал, то есть привлеченные, которые сезонные работники, вообще не попадали. Вы представляете, какие огромные суммы не попали? То есть если не меньше 50 тысяч получал только...
Один работник.
Один работник, причем это не привлеченный, а административный работник. А на него указана зарплата 5 тысяч. 5 и 50 тысяч, разницу чувствуете? Это значит, во столько-то раз меньше получил бюджет в виде подоходного налога и пенсионный фонд, и остальные фонды. О чем дальше говорить?
Кама Алексеевна, вот я понимаю, сейчас точных цифр и подсчитать это очень сложно, но этот механизм помогает вывести из тени часть экономики. Какой объем вот за годы себе представить, если бы вот этот механизм он работал раньше, вот сколько потерял бюджет примерно за год? Это сотни миллионов, это миллиард, сколько
если бы
примерно?
Все показывали бы реальную заработную плату, то только в виде подоходного налога бюджет получил бы в десятки раз больше, наверное, поступлений, чем то, что попадало в виде подоходного налога с заработной платы. Вы поняли? То есть настолько в этой сфере идет сокрытие
Это в условиях, когда мы говорим о том, что как найти средства, чтобы пополнить бюджет. Вот вам прекрасно.
Есть-то, но а как это вытащить? Вы понимаете, всегда говорить и бросать палку в какую-то сторону легче, чем бить себя, так получается?
Но с точки зрения бизнеса, если на эту историю посмотреть, они скрывают доходы, но у них какие-то оборотные средства остаются в условиях, когда мы не можем, да, дать возможность бизнесу получить кредиты свободно в банках. Вот эта кредитная система, она не работает. Страхование бизнеса нет.
Мы сейчас в другую сферу перешли.
Да, но
это
чуть-чуть на сторону бизнеса. Да.
Да, это глобальная сфера. Дело в том, что одно дело заниматься бизнесом, другое дело, насколько полно показать свои доходы, свою заработную плату и прочее. Но заработная плата вот среди статей расходов бизнеса – это социальный показатель. Социально. Не может сегодня зубопротезный там врач получать в месяц 600 рублей. Это ведь смешно. Не может таксист или водитель в месяц жить и прокормить свою семью за 800-900 1200 рублей. Не может человек в сфере курорта в месяц получать 12 тысяч, это вот по данным, скажем, 24-го года и предыдущие, и содержать свою семью. Это вы сами понимаете, что это нелогичные вещи.
Я думаю, на эту сумму 15 тысяч крайне сложно сделать, но тем более это на 500 рублей.
Вот эту вот разницу, несоответствие мы получаем, когда у нас есть программа обследования бюджетов домохозяйств, и обычно обследуем отдельные домохозяйства, их доходы, расходы и так далее. И исходя из расходов и доходов, мы определяем приблизительно, какая сумма нужна вот сегодня семье, чтобы прокормиться в целом. Вот какой доход должен. Естественно, там сумма у нас намного больше, чем, скажем, некоторые организации показывают в виде заработной платы. На эти суммы вообще прожить невозможно. Но мы сами себя обманываем, получается.
Обманываем
себя.
А вот непонятно, почему 60 рублей остается. Вот вы сказали, у нас два вида МРОТ существует. Правильно я понимаю?
Ну, вы знаете, как те, которые принимают решение, сочли оставить эту сумму. Вы вообще вот обращались, наверное, в органы там ЗАГСа, нотариальные, которые вот, там все эти суммы оплаты подвязаны к именно вот к тому МРОТу, который был утвержден, 60. Но это надо пересмотреть, наверное, и менять каждый год, получается. Каждый год. А таких, наверное, возможностей нет, там как-то вот утвердили и все. Но это вопрос не ко мне, наверное.
Да, вопросы к законодателям и к правительству в целом. Да. Потому что мы неоднократно здесь в студии говорили с разными ведомствами, когда там, не знаю, госстандарт, комитет по экологии, вот штраф минимальный, что людям смешно, легче нарушить,
да,
нежели...
Конечно, исходя из 60 рублей,
высчитывается
в размере, скажем, десятикратном размере, так они готовы
тоже
эти
смешно.
600 рублей заплатить и дальше нарушать.
И нарушать, да. Выгоднее. Вот поэтому было интересно понять вообще, что такое эти 60 и что такое эти 15 тысяч, касающиеся конкретно зарплаты. А на что еще вот эти 15 тысяч влияет? Влияет ли это как-то на пособие, которое потом государство выплачивает? На что?
Ну,
вот
эти 15 тысяч, если это минимальное, ну, в любом случае, заработная плата, обозначенная там предприятием на одного человека, она, конечно, влияет. Чем выше, тем больше поступлений и в социальные фонды. Естественно, фонд медстрахования, фонд соцстрахования, фонд инвалидов Отечественной войны. В первую очередь, конечно, пенсионный фонд. Мы все жалуются, недовольны поступлением в пенсионный фонд, но извините, когда человек получает 100 тысяч, а показывает зарплату в 10 тысяч, он может еще сидеть и говорить о том, что вот какие суммы выдают нашим пенсионерам, а вы сколько перечислили?
Из чего складывается,
да,
вообще пенсия?
Из чего она складывается? Это один момент. А другой момент, а насколько он материально заинтересован перечислять в пенсионный фонд? То есть никакой увязки здесь нет в нашем сообществе. Ну и что, вот не буду я платить, скажем, я в бизнесе, мне неинтересно. И что мне с этого? Ничего. Все равно, выйдя на пенсию, я буду получать столько же, сколько получает работник там бюджетной организации, выйдя на пенсию, скажем.
Да, 15 тысяч получал, получит столько же пенсию, сколько я зарабатываю 100 тысяч.
Да, да. Но... Один может пенсионный фонд не рубля не заплатить или какую-то копейку, а другой сполна со своей зарплатой. И они будут уравнены. Вот в этой системе, которая действует, она уравнивает всех. Поэтому вот нет такой
стимула,
да, стимулирующего момента там нет абсолютно. Вот если бы шла бы, скажем, персонализация учета, мы бы определили бы, сколько минимально... Это вот вы стаж. Не человек советской системы. В советское время было определено определенное количество лет стажа работы и минимальная зарплата, из которой вам уже начисляли как бы на будущее. Тогда, правда, стабильно намного было, но фонд, пенсионный фонд, то есть вы были застрахованы от любых проблем, вы, выходя на пенсию, вы получали, если вы, скажем, отработали 15 лет с такой-то зарплата меньше, там она установлена была. А сейчас что получается? Нету никаких жестких мер. Вы хотите работать, а другой вообще не работает. Или он работает на себя, рубль не вносит, но будет получать столько же, сколько тот, который работал исполна из всей своей заработной, так сказать, белой зарплаты, перечислил все, что нужно. Такой момент тоже существует.
Но готовят же проекты. Существует проект пенсионной реформы.
Проекты готовятся очень долго, они проходят. И...
Некоторые так и остаются проектами.
Не знаю. Это нужная вещь, потому что у нас, видите, в пенсионных делах что происходит. Люди, получавшие советскую пенсию, они уже лет 5 в нашем обществе уже не по возрасту не попадают. Да. Эти люди лишены этой пенсии. Получается, уже 5-6 год у нас идет рост пенсионеров, которые могут надеяться только на абхазскую пенсию. А это уже большое количество пенсионеров. Если раньше где-то 600-700 в среднем в год получались пенсионеры, а сейчас и 900, и 1500, это целая армия недовольных людей будет, вы поняли? Но, слава богу, у нас еще нет такого запрета, люди пенсионного возраста еще работают, и за счет заработной платы они выживают. То есть других социальных возможностей вот, как бы увеличить свои доходы у них больше нет.
И еще учитывая, что население
как это будет, да.
стареет,
да.
и работающих граждан, вы лучше меня это знаете, меньше, чем тех, кто получает пенсию, их вот это вот баланс перекос в сторону.
Те, которые работают, у нас, если мы показываем официальные данные, у нас работающих намного больше. Просто в учете они нигде не отражены. Вот она такая вот скрытая форма занятости. Она у нас существует, причем очень высокий процент. Если бы ее не было, то у нас были бы большие проблемы
социальные. Войны на улицах были бы за кусок хлеба.
Были бы прочее. Но, слава богу, оно как бы вот перекрывает вот это плохо ли хорошо, но она как бы перекрывает. Другое дело, если бы это персонифицировать и сделать вот четко. Человек, скажем, во-первых, мы не знаем возраст дожития в среднем, хотя Абхазия всегда славилась долгожительством. А в советское время средний возраст выбирали по СССР. Если смотреть данные нашей переписи, только вот один год, 2011 год, средняя продолжительность жизни у нас составляла 78, мы это просчитали. Но при 78 лет это в целом и мужчин, и женщин мы отдельно не считали, таких возможностей не было. А сколько человек должен проработать и накопить стаж работы и перечислить в пенсионный фонд, то есть вот это...
Формулы нет пока.
Нет, формула у нас есть, но мы должны определить. Для этого каждый год мы должны пересчитывать и определить средний возраст дожития. Если, скажем, средний возраст дожития там 15-18 лет или надо посчитать, значит, человек должен вот это средний возраст, это минимальный стаж работы должен быть. То есть если срок дожития 15 лет, он 15 лет хотя бы должен проработать, чтобы обеспечить себя пенсией. Вы поняли?
Да, да.
Вот
да.
Здесь определенная увязка обязательно должна быть. У нас этой увязки нет. Человек, который вообще не работал, тоже получает пенсию. К сожалению, вот такие моменты у нас существуют.
А, кстати, вот по переписи, она последний раз в 2011 году была.
Она была первый и последний раз
да,
пока.
Вот будет ли, потому что же очень многое зависит и стратегия, как экономическая.
Ну, это вопрос не ко мне, наверное, потому что вопросы проведения переписи населения это лоббирует руководство страны. И, наверное, при стабильном положении нашего государства этот вопрос, я думаю, решится. Парламент должен, наверное, принять закон о переписи или о переписях. Это во многих государствах постсоветского пространства многие приняли о переписях. О переписи.
Что это значит?
Это значит, независимо от того, руководство страны пожелает или не пожелает, имеется определенный срок, этот раунд называется в таком статистическом лексиконе, этот раунд нулевые годы, плюс-минус один год, его проводят в обязательном порядке, что бы ни происходило. Если у нас именно в этот год начнется, скажем, какое-то изменение в госструктуре и так далее, мы опять не можем провести, потом это процесс затратный, к нему надо долго и упорно готовиться, надо иметь хорошие качественные данные административной статистики, надо иметь хорошие качественные схемы карты, кадастр, план кадастра и так далее. Там очень много организаций подвязано к этому процессу. Но если мы хотим сделать качественные, мы одни сами это не сможем сделать. Нам должны помочь и другие структуры. У них тоже должно быть все в порядке. Но если вас интересует по поводу бюджета, вы спрашивали, например, в 23-м году, на 23-й год, когда минимальная потребительская не меньше 10 тысяч была утверждена, среднемесячная в бюджетных организациях 15 831 получилось. То есть в бюджете там были, которые и 12 тысяч получали зарплату, но и были те, которые 50 и 60 получали. Но в среднем получается в бюджетных 15 800. В 24-м году уже 18 800. То есть когда минимальная потребительская 15 тысяч, для бюджетников 18 895 тысяч средняя. Так что...
Ну, из средней исходите, но есть категория граждан, которые все равно получают ниже вот этой нормы. Ну, как это в России есть. Работает? В России МРОТ и ниже...
В России ниже МРОТ никто не получает, в бюджетной организации тоже.
Вот в этом существенная разница. Ну, давайте, завершая наш разговор, мы подумаем...
Я думаю, этот процесс тоже будет решаться, потому что если первый год он как-то не воздействовал, этот процесс, то в смете бюджета на 24-й год вот технический персонал у нас всегда очень мало получал. Там смешные зарплаты были. Им тоже повысили. Я думаю, и дальше этот процесс будет продолжаться. Но знаете как, из всех налогов подоходный налог, он как возвратный. Если вы там скажете 100 зарплату, то десятая часть, 10% все равно в бюджет попадает. То есть это то, что в бюджете крутятся вот эти вот, этот вид налога, который называется возвратным.
Ну и люди
возвратным.
Потом получат,
да, то есть если
повышение.
В бюджете больше будут получать, все равно там ничего не скрывается, эти 10% все равно вольются в доходную часть бюджета. А то, что касается бизнеса, никуда ничего не вольется. Вот в чем дело.
Хорошо, а в этом году, как вы думаете, конечно, должны об этом принимать решение, правительство принимает решение, на ваш взгляд, насколько, вот, учитывая инфляцию, происходящие процессы в экономике?
Наша задача предоставить расчет минимальной потребительской корзины. Предоставить. А то, что касается утверждения вот этого минимального размера, это представляет проект, наверное, Министерства труда и общим, так сказать, кабинет министра вместе с Министерством экономики, экономического развития, они утверждают.
А потребительская корзина насколько выросла?
Ну,
потому что мы ощущаем рост цен прям серьезный.
Правильно ощущаете. Если потребительская корзина вот где-то 10 чем-то, почти 11 тысяч было в конце 22-го года, поэтому утвердили 10 тысяч. А вот сейчас у нас получается за 9 месяцев минимальная потребительская корзина уже 15 138. То есть она уже перевалила за тот минимум, который утвержден
в 23-м году на
24-й год. Мы уже перевалили. Поэтому, конечно, цифры растут. Все это зависит от того, если раньше в сфере услуг особых изменений в ценах не было при расчете минимальной потребительской, только в основном продукты питания там. А сейчас получается и в сфере услуг, там электроэнергия тоже, цены растут за свет, за телефон, за прочие услуги. В сфере услуг тоже выросли цены. Это все влияет в совокупности.
То есть мы видим такое повышение, серьезное повышение, можно сказать, и Думаю, стоит ожидать, да, и повышения минимального размера
конечно,
оплаты
стоит.
Труда.
Конечно, стоит. Оно уже перевалило утвержденную сумму. Так что, я думаю, следует ожидать повышения утвержденного размера минимальной заработной платы на 25-й год. Это еще у нас 3 месяца впереди.
Кама Алексеевна, благодарю, что были с нами здесь. Спасибо большое. А я напомню нашим слушателям, у нас в студии была председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия. Мы говорили о минимальном размере оплаты труда, что это такое и на что влияет.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.